Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Местные выборы в нескольких областях России грозят обернуться скандалом. Верно ли, что Кремль не справляется с недовольством региональных элит? Экономический кризис принес повышение цен. Каким образом правительство России должно бороться с инфляцией? Дмитрий Медведев выполняет обещание, данное патриарху Кириллу, как церковь распорядится собственностью, полученной у государства. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 февраля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев прибыли в Москву после этапирования из Читинского следственного изолятора в матросскую тишину. Их доставили сюда после того, как стала известна дата предварительных слушаний по новому уголовному делу. Теперь опальных олигархов будут судить за хищение и легализацию почти 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. А Михаила Ходорковского ждет еще и гражданский процесс. Сегодня с подсудимыми встретились их адвокаты. Рассказывают корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня днем адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева удалось встретиться со своими подзащитными в следственном изоляторе «Московская тишина». Защита Ходорковского от комментариев воздержалась, но и адвокаты Лебедева были не слишком многословны.
Нам вместе с адвокатом Красновым Владимиром Николаевичем удалось попасть к Платону Леонидовичу, хотя нас достаточно долгое время держали, по каким-то причинам не пустили не сразу, но в итоге пустили. Но мы выяснили, что он прибыл в пятницу поздно вечером, скорее в ночь на субботу, находится сейчас в матросской тишине в изоляторе 77/1. На здоровье, на условия содержания он не жаловался и, в общем-то, находится в таком достаточно боевом настроении, готовится к предварительным слушаниям, собирается там активно сам участвовать наряду с защитой тоже.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет рассматривать Хамовнический суд Москвы. Предварительные слушания назначены на 3 марта, а 25 февраля в Мещанском суде состоится заседание по гражданскому иску заключенного Кучмы, который требует от Михаила Ходорковского компенсации в 500 000 рублей за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна считает этот иск провокацией, а новое обвинение называет заказным.
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
А для чего понадобилось второе дело? Ведь человек же и так уже сидит, он и так изолирован от общества.
А для того, чтобы его никогда не выпустить. Видимо, они чего-то боятся, раз хотят, чтобы он никогда не вышел на свободу.
Как вы относитесь вот к этому гражданскому иску некоего Кучмы?
Понадобилось привозить Кучму перед УДО в Читу. Для того, что, вероятно, чтобы испортить репутацию ему. Так и сейчас, перед началом слушаний, хотят это грязное дело возбудить, чтобы создать у людей впечатление, что он не только вор, но еще и насильник, и вообще расследная личность.
А вы с Михаилом Борисовичем говорили на этот счет?
Говорила.
А вот как он-то относится?
А он смеется. Но он тоже прекрасно понимает, для чего это сделано. В общем, смеется. Потому что он говорит, что это уже показывает уровень людей, которые занимаются его делом.
Этот суд будет, который рассматривает новое уголовное дело, насколько он будет объективным?
Ну, надеюсь, что наш новый президент все-таки не бандит из подворотни петербургской, а человек из приличной профессорской семьи, юрист по образованию. Надеюсь, что он не допустит такого беззакония, как было допущено при предыдущем товарище.
В соответствии с новым обвинением, прокуратура считает бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищениях и легализации преступных доходов на сумму в почти 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа этапирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 24 февраля. Теперь российская политическая хроника. Борьба накануне очередной кампании по выборам в местные органы власти. Единый день выборов назначен на 1 марта. И в 79 регионах страны пройдут более 3000 разных избирательных кампаний и местных референдумов. Так вот, эта кампания проходит, по сведениям независимых экспертов, в условиях беспрецедентного сужения возможностей для конкурентной борьбы. Изменения в избирательном законодательстве последнего времени, как указано в отчете неправительственной организации «В защиту прав избирателей голос», создают дополнительные препятствия для тех, кто хотел бы участвовать в выборах, не получив на это прямой санкции кремлевской администрации. С Лилией Шабановой, лидером организации «Голос», беседует корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Мы обращали внимание на характер политической конкуренции, которая возникла в результате регистрации. Мы посмотрели на те партии, которые реально преодолели заградительные барьеры. Это самый низкий уровень политической конкуренции за всю историю российских выборов. Здесь у нас уже участвуют в выборах практически 4 партии. И пятая только в 3 регионах. Это «Патриоты России», имеется в виду законодательное собрание региона.
Когда речь идет о заградительных барьерах, что в первую очередь стало основным на этих выборах?
По-прежнему достаточно высокий уровень залога. Он сохранился во Владимирской области, там 12,3 миллиона рублей, в Волгоградской 10,5 миллиона рублей для регистрации списка. В остальных регионах он понижен. Мы обращаем внимание на то, что в течение буквально нескольких последних избирательных кампаний «Голос» просто трубил о том, что вот такой высокий заградительный барьер залоговый, он фактически является финансовым цензом или тоже барьером для нормальной работы региональных отделений партии. Вы знаете, что сейчас принят новый закон, отменен вообще залог как институт. И вот это тоже очень опасное явление, потому что следующим барьером, практически непреодолимым барьером для нежелательных партий, это является сбор подписей. Потому что регистрация под подписями – это фактически разрешительная регистрация. Зарегистрироваться по подписям партиям, которые нежелательны на избирательной кампании, практически невозможно в силу очень незначительного процента возможного брака, а в брак относятся все технические ошибки. Во-вторых, вот на этой кампании мы столкнулись просто с беспрецедентными вещами в Санкт-Петербурге, когда мало того, что не принимаются подписи по самым надуманным причинам, еще и идет уже там при сдаче подписи фальсификация подписи. ОГС сейчас судится в Санкт-Петербурге по поводу того, что в подписи уже данные подписи вносили специально ошибки. То есть, например, дом 5 превращали в дом 15. И в результате этого потом подписи забраковывались как подписи, имеющие ошибку в адресе. Идет полная вакханалия со стороны избирательных комиссий. Настолько в законе четко не прописаны критерии оценки, по которым можно браковать подписи. При этом вот каждая избирательная комиссия, получая определенное задание не допустить ту или иную партию или того или иного кандидата, использует совершенно любые способы выбраковки подписей. А отмена института залога как такового – это вообще исключение возможности участия в выборах для нежелательных партий кандидатов.
В заявлении ассоциации «Голос» обращает на себя внимание специально выделенная даже жирным шрифтом фраза: «Беспартийные граждане лишаются своего конституционного права избираться в региональные органы власти». На основании чего ассоциация «Голос» делает такой вывод?
Сейчас идет тотальная пропорционализация избирательной системы. Значит, мы уже можем выбираться в Государственную Думу только по партийным спискам. Номинально непартийный гражданин может подать заявление в любую из партий и попроситься в список. Это только номинально, это фактически мы лишаемся права как непартийный гражданин избираться в Государственную Думу. Та же самая пропорционализация движется дальше на уровень региональный, и та же пропорционализация спускается на местный уровень, на уровень муниципалитета. То, что вообще мы считаем полным нонсенсом, потому что на местном уровне никакие политические вопросы решаются. На местном уровне решаются крыши, подвалы, дороги, ЖКХ и прочие тарифы, но никак не политические вопросы. И вот здесь, когда на муниципальный уровень мы спускаемся и еще на выборы по партийным спискам, это, в общем-то, уже просто непреодолимая барьера избираться в любой орган власти непартийным гражданам.
Лилия Шабанова, лидер организации в защиту прав избирателей «Голос», в беседе с корреспондентом «Радио Свободы» Евгений Назарец. Кампания по выборам мэра Мурманска проходит в условиях, выражаясь языком политологов, распыления административного ресурса. Губернатор области Михаил Евдокимов не поддержал официального кандидата партии «Единая Россия», нынешнего мэра города Михаила Савченко, ставленника одной из крупных областных промышленных группировок. Другим кандидатом на ключевую чиновничью должность стал заместитель губернатора области Сергей Субботин, формально беспартийный, но также имеющий свое политическое и административное влияние. Противоборство между ними происходит с применением так называемых черных избирательных технологий. По мнению только что побывавшего в Мурманске эксперта по региональной политике Александра Кынева, в любом случае негативно сказывается на позициях федерального центра.
Ситуация в Мурманске одна из самых интересных на тех выборах, которые состоятся 1 марта. Очевидно, наблюдается раскол регионального административного ресурса, который выражается в том, что в выборах с одной стороны участвует действующий мэр господин Савченко, а с другой стороны выдвинулся заместитель губернатора Сергей Субботин, который идет как самовыдвижение, он беспартийный кандидат. В выборах президента Российской Федерации он возглавлял региональный избирательный штаб кандидата Дмитрия Анатольевича Медведева. Выборы традиционно проходили в регионе всегда очень конкурентно, представлено большое количество как федеральных, так и региональных бизнес-групп. И сложилась ситуация, когда городская организация «Единой России» в Мурманске контролируется одной из таких группировок, лидером которой является местный строительный магнат господин Веллер. Одна из групп, контролирующая городскую организацию, решила вот «Единой России» своего кандидата, отправила документы в Москву, ну и получила там согласие. Было совершенно понятно, что поскольку ситуация конкурентная и реальных элитных групп в регионе много, в случае другие группы будут выдвигать своих кандидатов. Федеральное руководство «Единой России» в подобной ситуации, тем не менее, решило занять однозначную позицию, поддержать одного конкретного кандидата, причем используя самые разные механизмы. По какой-то причине в Мурманске конкурировать со свободным представителем разных групп решили не давать. Решили силой навязывать определенного кандидата. При этом отношения Савченко с губернатором области Евдокимовым, замом которого является как раз Субботин, который выдвигается, всегда были сложными.
По какой причине не дали? Вот как вы думаете?
Причин может быть несколько. И я не уверен, что какая-то из них является доминирующей. Возможно, что они дополняют друг друга. Есть как бы некий общий тренд на усиление, то, что называется вертикали во всех ее видах. В условиях кризиса борьба за ресурсы резко обостряется. То есть ресурсов меньше, на всех уже не хватает. Соответственно, ценность ресурсов. Мы понимаем, что власть – это ресурс, потому что это бюджетные потоки. Возможность кому-то помогать, кому-то не помогать. Это возможность пересматривать, скажем, ставки арендной платы, к примеру, условия соглашения на оказание каких-то услуг. Все это, конечно, определяется в том числе органами муниципальной власти, а региональный центр почти всегда и везде – это самый крупный региональный город. Но, на мой взгляд, имеет место взаимное сочетание целого ряда интересов и конфликтов, потому что, подчеркиваю, Савченко изначально был избран мэром в свое время в борьбе с другим кандидатом по фамилии Сабуров. Кстати, его победил он тогда с не очень убедительным перевесом. Фактически губернатор поддерживал не его, а другого кандидата. Тогда был маленький. То, что и на следующих выборах со стороны областной администрации может появиться новый кандидат, было, в общем, ожидаемо и предсказуемо. В этой ситуации было понятно, что ситуация чревата скандалом. Почему на скандал решили идти, другой вопрос. Либо это фактор, исключительно связанный с стремлением бороться любой ценой за укрепление вертикали, партийную дисциплину, даже тогда, когда это наносит партии публичный ущерб. Губернатор Евдокимов, который, в общем-то, является ветераном губернаторского корпуса на сегодняшний день, человеком, который несколько раз избирался на прямых выборах, а сейчас как бы назначен по представлению президента на очередной срок, в этой ситуации публично выступил с обвинениями в адрес городской администрации. То есть, с одной стороны, попытался дистанцироваться от прямой поддержки кого Сергея Субботина, но при этом достаточно резко критикует городскую администрацию за неэффективность работы. Уникальный случай, когда глава региона публично говорит о фактах административного давления на избирателей, на бюджетников в городе. То есть речь идет там о попытке привлечения к агитации учеников школ, чтобы они агитировали своих родителей. Речь идет там о препятствии в агитационной деятельности там у них кандидатов и так далее. В течение последних лет большими нарушениями в городе, а приватизация объектов муниципальной собственности, скажем, коммунальные сети, были странным образом переданы из муниципальных учреждений в некие коммерческие предприятия, в которых значимые доли имущества принадлежат лицам, тесно связанными с нынешней городской администрацией. Очень скандальная история там, с фактической приватизацией крупнейшей городской гостиницы «Арктика», где находились многие офисы, где шли достаточно немалые деньги от сдачи в аренду помещений. Сейчас помещение фактически не приносит никакого дохода, но стоит в центре города, как живой упрек экономической политики администрации. Так что конфликтов достаточно много. Мы понимаем, что в любом городе всегда очень много недовольных среди малого и среднего бизнеса. Да и в целом рейтинг доверия к власти не очень, скажем так, высок. Подчеркиваю, все-таки это Мурманск, это не Северный Кавказ. Жестко выстроить кого-то, навязать что-то просто невозможно. Здесь гораздо более самостоятельное и независимое население.
Что вам говорит опыт политолога? Чем все это может кончиться?
Сам по себе характер борьбы говорит о естественной неопределенности результатов и то, что все это привело к публичному федеральному скандалу и попыткам публичной дискредитации уже самого губернатора. Когда материалы вышли в ряде федеральных газет, включая российскую газету, было, конечно, такое давление на региональную власть с тем, чтобы она как бы не препятствовала ведению кампании, значит, конкретного кандидата. Все это рождает очень сильную нервозность, и тот вал черного пиара, который сейчас захлестнул Мурманск, это прямое следствие, видимо, примерно равной борьбы по большому счету неопределенности результатов. Здесь что интересно, ведь выборы двухтуровые.
Рассказывал специалист по региональной политике Александр Кынев. Мы обсуждали с ним ситуацию в Мурманске накануне выборов мэра этого города. В эфире «Время свободы». Подводим итоги вторника, 24 февраля. Сегодня обсуждается законопроект о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. В случае его одобрения парламентом и президентом страны, этот указ сделает Русскую Православную Церковь одним из крупнейших собственников в стране. Речь идет об инициативе формальной, по крайней мере, Министерства экономического развития России. Ключевая идея заключается в том, чтобы передать в собственность культовые здания и сооружения, а также землю, на которых они расположены, это то имущество, которое было конфисковано у церкви после Октябрьской революции в 1917 году. Исключение – это памятники, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В подготовленном законопроекте речь идет о культовых зданиях и сооружениях с земельными участками, а также движимом имуществе, которое со времен перестройки находится в безвозмездном бессрочном пользовании у религиозных общин. Рассказывает заместитель духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Хазрат.
Прежний закон, он, конечно, не удовлетворял уже многих. Даже оформление каких-то документов, это инженерных документов, нам необходимо получить было планы БТИ. Мы не могли напрямую получать, так как не мы балансдержатели, а балансдержатель, ну, в нашем случае, если Москву взять, это Москва. Если взять Татарстан, город Казань, то столица республики. Пока напишешь письмо, прошение, что просим разрешить. Время идет, это такая тягучка была. Ну и потом другие были ограничения. Если нам это дали безвозмездное пользование, бессрочное, то мы же не могли с кем-то на договорных основаниях вести там работу какую-то, допустим. Но у мусульман в России каких-то огромных земельных наделов вакуфных или зданий, сооружений, конечно, нет. Хотя более чем 3500 мечетей, но это говорит, что у нас ведь мечети сельских местностей могут быть такие же, как дома, вот деревья. Дома в городах, конечно, каменные мечети. Мы думаем, что это облегчит содержание мечетей. Со стороны государства будет легче, и нам будет легче вести религиозно-хозяйственную деятельность.
Историк Русской Православной Церкви Сергей Бычков также одобряет новый законопроект.
Конечно, этого решения мы ждали очень давно, потому что религиозные общины, они являются отныне юридическим лицом, но они по-прежнему не могут являться собственниками, потому что нет закона. Не собственники. Ни собственниками зданий, ни собственниками земли, на которых располагаются эти культовые здания.
И таким образом религиозные общины получают возможность использовать земли, сдавать их в аренду и каким-то образом зарабатывать деньги на этом.
Все не так просто, как кажется. Если мы возьмем Москву, если мы возьмем Русскую Православную Церковь, то в Москве сейчас свыше 600 храмов. Но ведь для того, чтобы получить в собственность арендуемые здания, я имею в виду храмы, земли, а также постройки, принадлежащие этим храмам, община или священник, они должны предъявить документы. Но вот насколько я знаю, я могу назвать только, может быть, 2 или 3 храма и, может быть, 1 монастырь, которые действительно готовились к этому. Вы представьте себе, сколько изменений произошло за это прошедшее столетие. Как перекраивалась Москва, сносились храмы, сносились здания. Я просто знаю, например, как Дивеевский монастырь, Нижегородский, уже в течение многих лет пытается вернуть себе свое подворье на проспекте Мира. Поэтому это очень трудная задача, и я боюсь, что наше духовенство ни юридически, ни духовно, ни готово совершенно к тому, чтобы приняться за решение вот этой сложнейшей задачи.
Протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «Софии», видит проблемы, связанные с возможным принятием закона в иной области.
Закон, который так долго прорабатывался, и не было такой решительной позиции со стороны церкви. Была решительная позиция возможности отобрать у музеев церковную собственность, которую церкви на самом деле не принадлежала, уже давно принадлежала коллекционерам. Это факт. Взять на себя ответственность, на самом деле, некоторые епархии не готовы, поскольку тогда вся ответственность за реставрацию, содержание памятников ложится на церковные власти, в первую очередь и епархиальные. Кроме того, есть храмы, памятники, архитектуры, за которые так или иначе несет ответственность государства. У нас не так много вот таких драгоценных памятников, где находятся древние фрески, и все зависит от вкусов, допустим, епархиальных властей, которые запросто могут записать фрески, поскольку им показывается, что это что-то такое непарадное. Мирожский монастырь, например. Такие покушения были.
Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, считает, что законопроект отражает существующие отношения между церковью и государством.
За последние полторы недели мы видим от государственных чиновников две инициативы по отношению к церкви. Первое было выступление министра образования Фурсенко на рождественских чтениях, где он сказал, что три семинарии получат государственную аккредитацию, то, чего церковь добивалась в течение 5 лет. Второе – законопроект о передаче церковного имущества в постоянную собственность. Очевидно, что оба действия со стороны государственных чиновников являются, скорее всего, реализацией некоторых обещаний, которые новый президент дал новоизбранному патриарху в рамках некого подарка для начала его активной деятельности. Некогда принадлежащее религиозным православным общинам имущество можно разделить на словно ликвидное и неликвидное. К ликвидному относится собственность в городах. С одной стороны храмы, с другой стороны некогда принадлежащие церкви дома и участки земли, естественно, городской, на которых можно что-то выгодно построить. И второе имущество – это неликвидно, это именно здания храмов и иногда какие-то участки земли вокруг них. В русской провинции, в первую очередь, сельских храмов. До сих пор сельские храмы составляют порядка 75% от всех храмов Русской Православной Церкви. Часто эти храмы просто не восстановлены, поскольку находятся в тех деревнях, которые опустили. Понятно, что средств на восстановление подобного количества недвижимого имущества просто ни у кого нет. Поэтому сейчас не очень понятно, что реально церковь просит, в каких объемах. И самый существенный вопрос будет о том, сколько церковь еще будет просить о возврате чего-либо. Потому что процесс возврата идет уже 20 лет, и в какой-то момент, очевидно, необходимо будет поставить временной ограничитель, что да, вот церковь заявляет права на то-то, то-то, то-то имущество, и этот список, в конце его ставится точка.
Это было мнение Николая Митрохина. А в самом Министерстве экономического развития проект закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения комментировать пока отказываются. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах Свободы.
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня днем адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева удалось встретиться со своими подзащитными в московском следственном изоляторе. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», от подробных комментариев адвокаты пока воздерживаются. В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Директор центра Александр Верховский в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал, что милиция пока проявляет бездействие. 2 марта центр «Сова» должен представить публике новый справочник о деятельности 30 открытых националистических организациях в России.
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации подтвердил, что в Москве убит отставной генерал ФСБ Александр Рогачев. Генерал скончался от огнестрельного ранения в голову, его тело было найдено в автомобиле. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас в реанимации. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхех. По словам дипломата, никакой угрозы жизни моряков нет, на корабле есть запасы воды и продовольствия. Ведутся переговоры об освобождении судна. В Узбекистане за последние 4 года около 1500 человек пострадали в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. Мировое сообщество опасается, что речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 24 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Экономический кризис принес в Россию повышение цен. Каким образом правительство должно бороться с инфляцией? В Британии вышла книга о том, как большевики грабили Россию. В Ватикане начался футбольный турнир священников. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Общая экономическая обстановка в России продолжает оставаться неблагоприятной. Это, к сожалению, уже не новость. Новость в том, что в январе объем валового национального продукта сократился почти на 10%. Прогнозы также не сулят ничего хорошего. Дефицит бюджета составит в этом году порядка 1,5–2,5 триллионов рублей. Возрастет и безработица. Как считает Министерство экономического развития, удастся поставить заслон росту цен, а это серьезно снижает жизненный уровень населения. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Руководство России серьезно озаботилось ростом цен уже давно, но они продолжают расти. Так, Владимир Путин еще в бытность президента на совещании с членами правительства 8 октября 2007 года поднял вопрос о макроэкономических показателях, с которыми, как он выразился, напрямую связана инфляция и рост цен. «Рост цен беспокоит, особенно на продукты питания», — сказал тогда Путин и спросил у главы кабинета, им был Виктор Зубков, когда правительство серьезно займется проблемой сдерживания цен. Зубков обнадежил, что прямо с сегодняшнего дня. «Сегодня я лично проведу совещание по защите продовольственного рынка», — сказал Зубков. «По сути, уже готовы поручения министерствам и ведомствам. Мир объят мировым финансовым кризисом, которому Россия, по заверению теперь уже премьер-министра Владимира Путина, оказалась готовой значительно лучше других стран». Бодрые заявления делают и столичные руководители. «Резкого скачка цен на продовольствие в Москве не произошло и не ожидается», — заявил 6 февраля на встрече с прессой первый заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов Москвы Виктор Ольховой. У микрофона «Радио Свобода» социолог Леонид Седов с данными Левада-центра.
Данные опросов говорят, что довольно значительное число людей, в общем-то большинство, заявляет о том, что потребление их ухудшилось. Причем потребление самого разного рода, и продуктов питания, и это относится и к транспорту, что значительно ухудшилось, говорят, 10%, и еще 39% говорят, что несколько ухудшилось. Это, конечно, связано с тем, что ухудшились доходы, многие потеряли работу, ухудшились доходы семей, ну и с ростом цен, конечно, тоже. Есть цифры, говорящие о том, что люди стараются покупать более дешевые товары. На вопрос о том, стараетесь ли вы покупать более дешевые товары, 42% отвечают, что скорее да, и еще 29%, что определенно да. То есть 71% говорят, что стараются экономить и покупать подешевле. 45% наших респондентов говорят, что сейчас плохое время для покупки товаров. Для крупных покупок 35% говорят, что сейчас не время для такого рода покупок. И это очень контрастные цифры по отношению к октябрю 2008 года, когда наоборот 35% считали, что было хорошее время для крупных покупок, а только 15% говорили о том, что время плохое. Сейчас ровно наоборот.
Люди ожидают улучшения ситуации с ценами?
В основном но ожидают все-таки ухудшения ситуации и с ценами, и в области собственного потребления. Причем те, у кого ухудшилось потребление, они же и чаще отвечают, что и дальше будет продолжаться ухудшение. 75% считают главной проблемой вообще, считают главной трудностью рост цен. Вообще это всегда было на первом месте в последние годы. Всегда около 70% говорили о том, что на первом месте находятся проблемы роста. Ну, вот сейчас это 75%. Но это очень высокий, конечно, показатель. На втором месте находится такая проблема, как рост безработицы.
Подвел черту социолог Леонид Седов. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» с мест подтверждают данные. Особенно больно ударили по людям новые тарифы ЖКХ. Мордовия, Саранск, Игорь Телин.
Началось все с оплаты за обслуживание мест общего пользования. Когда в платежках появились суммы в 300-400 рублей, удалось выяснить, что коммунальщики столицы Мордовии не придумали ничего лучшего, как включить в оплату жильцами и ту электроэнергию, что потребляли расположенные в их домах магазинчики, аптеки и даже слесарные мастерские домоуправлений. Между тем, в феврале в Саранске возникла еще одна проблема. Все в тех же платежках изменились суммы за потребленное электричество. Теперь уже в квартирах горожан. Саранскому пенсионеру был выставлен счет в 12 200 рублей. Из бытовой техники холодильник, телевизор, радиотелефон, а вот стиральной машины и пылесоса у Лаптевых нет.
Я дом прикинул, это надо 4 года мне такую сумму надо платить за квартиру.
Воронеж, Михаил Жеребятев.
С 1 февраля в Воронежской области, разумеется, сам Воронеж, перешли на так называемую 100% оплату коммунальных услуг населения. В среднем по городу все виды платежей одномоментно возросли на 56%.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов размышляет.
Наша страна не готовилась ни к кризису, не сделала выводов того, что было до этого. Соотношение между рублем и евро и долларом очень сильно выросло, и все импортные товары, которые приходят сюда, они, естественно, путем на рубли должны быть дороже. И они и дорожают. Причем очень много товаров наших, но с компонентами импортными, они тоже растут. Это говорит о том, что мы все-таки не развили свое производство. Вторая причина стоит в том, что мы делаем все наоборот. Если, скажем, за рубежом снижают кредиты, то мы кредиты увеличиваем. И третья причина – это то, что мы абсолютно не развиваем малый бизнес. Именно они могли развить и услуги, товары, в которых очень нуждаются люди. Виновата центральная власть, потому что она не дает возможность местному самоуправлению вообще заниматься вплотную этими проблемами. Вот, пожалуйста, искусственно повышен спрос на жилье. Искусственно завышена сразу цена. Рынок таким образом регулировать нельзя.
Между тем, еще в 2007 году Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с инициативой отнести искусственное завышение цен к тяжким преступлениям и наказывать за это лишением свободы на срок до 6 лет. Не может быть все и всегда плохо. Есть, по уверениям диетологов, и у мирового финансового кризиса светлая грань. Он способствует переходу к правильному питанию. Марши пустых кастрюль ставят этот тезис под сомнение. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О причинах роста цен на российском потребительском рынке и способах преодоления негативных экономических тенденций я беседовал с известным московским экономическим экспертом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом.
Инфляция является одним из интегральных показателей состояния экономики и зависит от множества факторов. Правительство все время пытается бороться со следствием. Постоянный отрыв цен на энергоресурсы, на транспорт. Прирост цен на электроэнергию вдвое превышает рост цен на промышленную продукцию. Вчетверо на продукцию потребительскую. Это одна из причин инфляции. Это разрыв между ценами на основные энергоресурсы и транспорт и остальными видами продукции. Дальше. Это ограничение доходов населения, потому что правительство всяческими мерами стремится снизить платежеспособный спрос, потому что тем самым они полагают, что будет меньше инфляции. Но если платежеспособный спрос будет на нуле, то инфляция будет нулевая. Сколько нужно денег, да, в обороте? В обороте нужно столько денег, чтобы обеспечивался товарный оборот. Мировой уровень – это не ниже 70% от валового внутреннего продукта. Соотношение между денежной массой и ВВП. У нас это соотношение много меньше. В этой же ситуации правительство добивается того, что даже вот из тех средств, а сегодня средства, которые выпускаются Центробанком, они превышают примерно 30% от ВВП, умудряются примерно 40% денежной массы заморозить. Именно это одна из основных причин, почему дорогие российские кредиты, рублевые, да, и почему корпорации и банки пошли на заимствование валютных кредитов.
Правительство в последние месяцы проводило планируемую, как утверждают в кабинете министров, политику снижения курса рубля. И параллельно с этим росли цены. Это связанные процессы или нет?
Безусловно, связанные. Вот по какой причине. Дело в том, что доходы от нефти, они составляли примерно половину доходов бюджета. Так как цены на нефть снизились втрое, для того, чтобы компенсировать потери бюджетных доходов, правительство пошло на беспрецедентное повышение тарифов и услуг естественных монополий и тарифов ЖКХ. Снижение курса рубля, учитывая, что у нас сегодня примерно 60%, по некоторым оценкам до 70% потребительских товаров и в первую очередь продовольствие импортируется, подорожание доллара в рублевом исчислении приведет к дополнительному увеличению цен на импортные товары.
В целом правительство действует, на ваш взгляд, правильно? Как-то оно должно реагировать? Это верная реакция или нет?
Правительство в первую очередь должно быть озабочено развитием внутреннего рынка собственного. Да? В начале прошлого века Генри Форд добился принятия закона о минимуме заработной платы. Вряд ли Генри Форда можно уличить в альтруизме. Да? Почему он это сделал? Он это сделал для того, чтобы средняя американская семья могла покупать его автомобили. Промышленная продукция сама по себе никому не нужна, если она не востребуется в производстве конечной потребительской. Поэтому платежеспособный спрос населения на потребительские товары является главным приводом экономики, потому что именно платежеспособный спрос населения обеспечивает платежеспособность на всех этажах экономики. Когда у нас в начале 90-х резко упали доходы населения, вот я, к примеру, возьму, почему у нас грохнулась авиационная промышленность, да? Существенно снизилось количество авиапассажиров. Значит, доходы авиакомпаний резко упали, они не смогли покупать самолеты. Значит, производство их свернулось, и его до сих пор не могут восстановить.
То есть получается, что сейчас одна из основных задач правительства – это заботиться о том, чтобы сильно не упал платежеспособный спрос граждан. Верно я вас понимаю?
Ну, точно. Но оно, к сожалению, этого не делает, поскольку смещены понятия. Ведь у нас что такое инфляция? Да? По латыни это означает взбухание, вздуть. Это понятие, оно характеризует различные явления. К большому сожалению, многие наши правительственные чиновники не делают различия между ценовой инфляцией и денежной инфляцией. У нас все время говорят о том, что, мол, если мы выпустим много денег, а у нас денег, кстати, в обороте не хватает, по моим оценкам, в 2007 году в обороте недоставало примерно четверть суммы, необходимой для того, чтобы товары доходили до потребителей.
Но ведь если сейчас напечатать больше денег, это проблему не решит, ведь еще они станут дешевле просто.
Дело не в том, чтобы напечатать или не напечатать больше денег. Понимаете, существуют всякие способы для того, чтобы деньги не уходили на финансовые спекуляции. Вы знаете о том, что вот в 2007 году оборот на фондовых рынках России, да, это площадки РТС и ММВБ, составили 200% по отношению к обороту в экономике. Оборот в экономике был 60 триллионов рублей. Там было 126, по-моему, триллионов.
То есть это спекулятивные деньги?
Это была, по сути дела, торговля мертвыми душами. Значительная часть прибавочной стоимости, и без того мизерная, да, которая создается в стране, она фактически через эти спекулятивные рынки, она отвлекалась в карманы финансовых спекулянтов, и значительная часть через эти карманы вывозила за рубеж.
Есть какие-то конкретные меры, которые позволят изменить ситуацию или нет?
Значит, нужно сейчас вложить средства конкретно, да, в одних случаях в реанимацию, а в других случаях в создание, в первую очередь, с моей точки зрения, предприятий, которые должны производить ширпотреб, товары потребительского спроса. Ведь по этому пути в свое время Китай пошел. Так вот, у нас эта часть разрушена. Разрушилась она в силу того, что в стране проводилась порочная финансовая политика, направленная на снижение денежной массы.
А вот эти вот крупные правительственные проекты по созданию большого количества рабочих мест, ну вот сейчас на слуху то, что вот эти олимпийские всякие объекты, это может помочь или нет?
Может помочь. Ведь должно обеспечиваться последующее воспроизводство. Да? Значит, для того, чтобы эти деньги пошли в оборот внутри страны, будет, чтобы та заработная плата, которую будут получать работники, да, привлеченные на эту олимпийскую стройку, они покупали отечественные товары, а им сейчас предлагается импорт. И поэтому деньги, которые они будут получать в качестве заработной платы, будут уходить за рубеж.
О путях решения экономических проблем России главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вторник, 24 февраля. Мы подводим итоги дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сейчас о любопытной книжной новинке. В Великобритании опубликована книга известного историка профессора Шона Макмикина, которая привлекла внимание не только профессиональных историков, но и широкие круги читающей публики. У книги интригующий заголовок «Величайший грабеж в истории», а подзаголовок поясняет «Ограбление России большевиками». С автором книги беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
О том, что еще до Октябрьской революции партия большевиков не брезговала грабежами для пополнения партийной кассы, хорошо известно. На этом, в частности, специализировался молодой Сталин. Хватив власть в 1917 году, партия Ленина начала кампанию экспроприации частных и государственных ценностей. Склады Петрограда и Москвы ломились от изделий из золота и серебра, драгоценных камней, антикварной мебели, посуды, картин, всего того, что можно было продать за рубеж. За твердую валюту. Шон Макмикин в своей книге «Величайший грабеж в истории» проследил, как большевики во время гражданской войны в течение 4 лет сбывали на Запад национальные и культурные ценности для поддержания своего режима, субсидирования мировой революции и закупки оружия. Он отмечает, что по самым скромным оценкам к декабрю 1921 года стоимость награбленного составила 1 миллиард 200 миллионов долларов – примерно 120 миллиардов долларов на сегодняшние деньги. Чтобы успешно делать этот бизнес, нужны были посредники. Профессор Макмикин на основе новых документов, обнаруженных им в российских, европейских и американских архивах, рассказывает о том, как западные банкиры и промышленники, кто из симпатии к большевикам, а кто из корысти, помогали сбывать награбленное и отмывать грязные деньги. Одним из главных посредников большевиков в этих делах был крупный шведский банкир и торговец оружием Олаф Ашберг. Шон Макмикин рассказывает.
В случае Ашберга, как мне удалось установить, большевики имели дело с наименее корыстным посредником. Он заработал меньше, чем многие другие западные торговцы и банкиры, перепродававшие российское золото, драгоценности и другие активы. Нередко он оказывал свои услуги даже бескорыстно, поскольку симпатизировал большевикам. Однако большинство бизнесменов и банкиров посредничали исключительно из-за денег, не особенно задумываясь о возможных юридических последствиях. Швеция, в частности, сделала колоссальные деньги на большевиках. Она снабжала их оружием через границу с Финляндией. Это, конечно, показательный пример откровенного цинизма. Шведы заботились только о деньгах.
Олаф Ашберг был лишь одним из многих западных финансистов, сотрудничавших с большевиками в первые годы революции. Еще одним был крупный банкир и промышленник Макс Лассерсон, ставший по существу финансовым советником большевистского комиссара финансов Исидора Гуковского. Национальные сокровища России шли с молотка на аукционах Стокгольма, Берлина, Вены, Парижа и Лондона. Одним из центров продажи российского золота, драгоценностей и произведений искусства стал Ревель, нынешний Таллин, откуда большевистские эмиссары чемоданами вывозили доллары и фунты. Книга Макмикина рассказывает о событиях 1917-22 годов, но и в 30-е годы разграбление страны продолжалось. Многие сокровища российских музеев были распроданы именно в этот период. Американский бизнесмен Арманд Хаммер и сталелитейный магнат Эндрю Меллон немало поживились на этом. Шон Макмикин отмечает, что из-за махинаций большевистских посредников западным правительствам было очень трудно налагать запрет на продажу в своих странах краденого имущества.
Было очень трудно определить, было ли продаваемое золото краденым или нет, поскольку оно отмывалось в Стокгольме. Там подделывались печати и клейма. Так, царские гербы и клейма заменялись на клейма и эмблемы шведского королевского дома. Таким образом, продаваемое золото по существу отмывалось. Однако все это было бы невозможно, если бы западные страны не проводили политику невмешательства. Думаю, что ключевой фигурой этой политики был британский премьер Ллойд Джордж, который препятствовал единой политике Антанты в отношении блокады большевистской России и не препятствовал продаже ворованных активов. Этому способствовало и англо-советское соглашение, заключенное в марте 1921 года, устранявшее последние препятствия в этом деле. Оно, кстати, было одобрено британским судом. Теперь и другие правительства могли ссылаться на это решение суда, запрещавшее конфискацию большевистского имущества под предлогом, что оно краденое. Этим британское правительство де-факто признало большевистский режим законным.
Причину столь беззастенчивого и циничного грабежа частной и государственной собственности, предпринятого большевиками сразу после революции, профессор Макмекин усматривает в специфике большевистской морали и полнейшем отсутствии правового сознания.
У них было совсем другое понимание права и морали. Большевики, практически как и Прудон, считали, что собственность — это кража. Ленин утверждал, что его правительство лишь грабит награбленное. Считалось, что богатства, накопленные аристократией, промышленниками, купцами, бюрократией, были украдены у пролетариата и возвращались ему. Это служило оправданием грабежа. Для некоторых большевиков в этом был элемент цинизма, но Ленин, который, на мой взгляд, был фанатиком, наверняка верил в эту свою риторику. Это было извращенное идеологическое понимание идеи собственности. Большевики оправдывали свои действия, считая их морально приемлемыми, поскольку, по их мнению, изначально существовал некий первичный акт воровства. Согласно марксистской теории, свое богатство капиталисты получали в результате ограбления рабочего класса. Не думаю, что все большевики этому верили, но этого было достаточно, чтобы оправдывать свои действия.
Говорил автор книги «Величайший грабеж в истории» профессор Шон Макмекин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Ватикане открылся международный футбольный турнир под названием «Клерикус Кап» – Кубок священников. В нем принимает участие 16 команд, возраст футболистов от 19 до 57 лет. Этот турнир продлится 3 месяца, финал состоится 23 мая в Риме, накануне финального поединка Лиги чемпионов. О том, почему католические священники играют в футбол и есть ли у Ватикана спортивная доктрина, в эфире «Радио Свобода» говорит римский журналист Алексей Букалов, эксперт по истории и современности католической церкви.
С одной стороны, это ежегодное и традиционное соревнование, потому что оно уже третий раз проводится, Кубок священников. К нему уже привыкли. Постепенно футбол приобретает все большее значение в воспитательной и пропагандистской деятельности церкви. Одним из инициаторов этого турнира был государственный секретарь Ватикана, то есть глава правительства, кардинал Тарчизио Бертоне. Страстный поклонник футбола Тарчизио Бертоне, бывший архиепископ Генуи, вел даже по местному радио и телевидению репортажи с футбольных матчей в Генуе. И он эту любовь принес и в штаб-квартиру Ватикана. Это любительские команды, которые создаются в основном из семинаристов, из некоторых приходских священников и прихожан. Кто-то, может, вспомнит фильм, такой был очень популярный одно время, «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано. Вот там местный священник тренирует футбольную команду прихожан своего храма. Вот очень часто мы видим священников, которые выступают в роли тренеров не только в учебных заведениях церковных, но и в общеобразовательных. Там есть сборная латиноамериканская команда, в которой выступают священники из Бразилии и Аргентины. Но они не проводят это как бы по такому территориальному признаку. Некоторые команды выступают просто под номерами. Это, скорее всего, по
подготовка к созданию в будущем сборной команды Ватикана, о которой ватиканские иерархи много раз говорили, что они хотели бы, чтобы команда Ватикана принимала участие в чемпионатах Европы. Много документов о значении, влиянии оставил Иоанн Павел II, который в молодости был неплохим футбольным вратарем. Вообще, его заявление о спорте, о этике в спорте, о значении спорта, даже собранный в специальный сборник. Эту линию продолжают уже документы по социальной доктрине церкви, где много внимания уделяется вопросам воспитательного значения спорта.
Говорил римский журналист Алексей Букалов. География футбола, самой популярной в мире спортивной игры, расширяется, модифицируется и сам футбол, поскольку появляются новые разновидности этой игры. О разнообразии футбола и о том, есть ли у государства Ватикан шансы на создание национальной команды, размышляет московский спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Так сразу и трудно будет перечислить все те разновидности футбола, которые существуют сейчас в мире. Некоторые уже, такие как мини-футбол, например, или пляжный футбол, имеют вполне официальный статус. Но есть много и менее официальных, и совсем неофициальных разновидностей игры, такие как, например, чемпионаты мира среди бездомных, которые периодически проводятся там, к слову сказать, весьма успешно выступает сборная России, которая один раз там 2 года назад была чемпионом мира. Ну, существуют и чемпионаты мира по футболу на болотах. Есть чемпионаты мира, например, альтернативные для тех стран и территорий, которые не входят в ФИФА, ну или официального статуса не имеют, такие как Гренландия, Тибет, Занзибар, вот объединяются и проводят в те же сроки, что и чемпионат мира под эгидой ФИФА, проводят вот такое альтернативное мировое первенство. Ну, в общем, создать свою команду Ватикан, конечно, может, хотя спортивная составляющая здесь не будет особо высока или особо сильна, что ли. Не может вот так просто функционировать созданная на пустом месте сборная. Пожалуйста, там недалеко от Ватикана, в общем, есть такое государство Сан-Марино, которое давным-давно культивирует футбол, имеет свою сборную, ну и, кажется, за всю историю один матч товарищеский у Лихтенштейна выиграла. В этом плане сборная Ватикана вполне имеет право на существование. Не может быть сейчас таких каких-то суровых критериев, которые воспрепятствовали бы Ватикану заявить свою сборную, ну и стать членом ФИФА. Это самостоятельное государство. У него нет национального чемпионата, но это и не обязательно. Мы упоминали Сан-Марино, у него тоже нет национального чемпионата. Там футболисты собраны из низших лиг итальянского первенства, просто они являются гражданами Сан-Марино. В принципе, при желании, полагаю, все можно решить.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были спортивный обозреватель Олег Винокуров и эксперт по истории и современности Ватикана Алексей Букалов. В Ватикане проходит международный футбольный турнир под названием «Кубок священников». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 февраля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Автор ведущего выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой вступит в диалоги о культуре в радиожурнале «Поверх барьеров». Всего доброго, хороших выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здравствуйте. Мне лично не нравится. Только себе в карманы доллары ложь.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.